Игорь говорил на известную притчу, но действительно, то, что известно, нам нужно повторять, потому что иногда при повторении мы замечаем новые вещи. И вот я хотел бы спросить вас, каков был ответ Иисуса Христа на просьбу 10 человек об исцелении? Что сказал Иисус Христос? Пойдите, покажите священников. Во-первых, нелогичный ответ, не так ли? С одной стороны. Просто так, по-человечески посмотреть. Они просят об исцелении. А он говорит, а вы идите, покажите священников. Но в то же время здесь есть логика, потому что там они уже были. Прежде чем оказаться прокаженными, мы знаем из книги «Исход», человек должен был прийти к священнику, и он должен осмотреть его проказу. Потом он должен прийти к нему еще через 7 дней, и он снова должен осмотреть и объявить его тогда прокаженным. И тогда для него практически реально заканчивалась жизнь, потому что он не мог видеть своих детей, своих близких, он должен был жить вне стана, он даже приближаясь к людям должен был кричать «нечист». И вот и к священникам приходили, там в Израиле было не только 10 прокаженных, там было их множество. И они приходили, и священники, наверное, нередко объявляли людей прокаженными, и самарян, и иудеев. И вот Христос говорит, вот теперь пойдите и покажитесь им, во свидетельство им, что на эту землю пришел Мессия, который может исцелять и проказу, потому что таких людей... как эти 10, которые пришли к нему, к ним, в Израиле никогда не было. Людей объявляли прокаженными, и так они и доживали до смерти. И вот здесь появился новый человек. И при этом вот я сидел и размышлял, и думаю, действительно, для них можно найти хорошее оправдание. Ведь у них вроде как получилось право на новую жизнь. Когда они увидели, представьте себя на их месте. Я человек прокаженный, у которого все закрыто, у меня нет будущего. Вы такие. И вот нам, мы начинаем смотреть, руки становятся чистыми, струпья опадают, кожа становится гладкой, как у младенца. И человек понимает, начинает понимать, что у него появилась новая жизнь. Он вроде как заново родился. И у них уже сразу, я думаю, забегали мысли в голове. О, я теперь смогу увидеться с женой. Я теперь смогу взять на руки своего ребенка. Я теперь смогу поцеловать дочь. И поэтому им уже некогда было вроде как думать о том, чтобы вернуться и благодарить. Но вот это действительно то, что хотел сказать Лука. Остановись. Так часто и в нашей жизни бывает, что нам некогда поблагодарить. И если мы действительно это не сделаем сразу, то потом уже вроде как-то и неудобно. И Христос сказал, пойдите, покажите священникам, пускай они увидят. И они, наверняка впервые в жизни своей, впервые в жизни Израиля объявят, что вот люди были прокаженными, теперь очистились. Что-то необычное происходит в земле израильской. Дай Бог нам извлекать мудрость из этого и не оказываться в 10 случаях 9 раз неблагодарными и только один раз поблагодарить. И чтобы действительно эти слова, Игорь сказал, не относились к нам, а я перефразирую, относились к нам. Потому что эти слова «где же 9?» они относились к тому одному, который был благодарен. Чтобы они относились к нам, звучали к нам, но не о нас. Чтобы я и вы не были в числе тех, кто неблагодарен. Ну а мы обратно возвращаемся уже не к празднику благодарности, а к притчам. Вторая половина 28-й притчи, начиная с 15 стиха. Соломон делится своей мудростью и продолжает говорить своим детям, своим современникам, а также и нам. Как рыкающий лев и голодный медведь, так нечестивый властелин над бедным народом. Неразумный правитель много делает притеснений, а ненавидящие корысть продолжат дни. Как рыкающий властелин и голодный медведь, так нечестивый властелин над бедным народом. Когда я учился, я помню, говорили о том, что лидером властелин. Властелин – это старославянское слово, которое обозначает лидера, хозяина, господина. То ли страны, то ли государства, то ли какого-то общества. И для того, чтобы быть лидером, даже в мирском заведении учили, нужно три качества, три условия. Желание, умение и призвание. Иногда в христианстве, не так давно я слышал, говорили, что желание, умение и нужду. Но по размышлению я пришел к выводу, что нужда – это не всегда говорит о том, что нужен человек лидер, должен быть, что человек должен быть лидером. Потому что нужда всегда есть. А вот нужен ли этот человек, нужен ли я, нужен ли ты для того, чтобы быть властелином – это уже вопрос. И правильнее действительно то, что нужно желание, образование или умение и призвание. И если мы вспомним историю израильского народа, когда он выходил из египетского рабства, когда они туда пришли в числе 75 душ, Иаков со своими сыновьями и внуками, Иосиф уже был там. Властелином над Египтом был фараон, который знал Иосифа. И когда властелином был добрый, хорошо относящийся человек к семейству Израиля, Иакова, им было хорошо. Но по прошествии нескольких столетий, точнее говоря, 390 лет, восстал другой царь, который не знал Иосифа, не знал того, что он сделал. Этот другой фараон, увидев, как размножается израильский народ, убоялся их и решил притеснять их. И вот в это время, кажется, в нужное время, там находится Моисей. Моисей по человечески, по странному стечению обстоятельств, а реально это по промыслу Божьему, оказался в это время в очень влиятельном положении. Он был принцем Египта, то есть наместником фараона. И вот выйдя и увидев, как его народ, его собратьев притесняют, он решил заступиться. И он убил египтянина, который обижал израильтянина. Еврея. А на следующий день он увидел своих двух единоплеменников евреев, которые дрались между собой, и говорит: «Чего вы деретесь? Вы же братья». И тот его упрекнули. И то, что было вчера, что он сделал с египтянином, как он его убил и закопал, стало известным. И Моисей испугался. Но я хочу обратить наше внимание на то, в каком времени был Моисей и кем он был. Он был наместником фараона, теоретически, так? И казалось бы, по-человечески, кому же, как не Моисею, быть лидером израильского народа в это время? У него было желание, доброе желание, помочь своим братьям, заступиться за них перед египтянами. У него было образование, которого не имел никто в Египте. Он постиг всю мудрость египетскую. Он закончил самую верхнюю школу Египта. И по-человечески, казалось бы, кому же, как не Моисею, быть этим лидером? И когда же, как не сейчас? Вот как раз время, народ стенает, его нужно выводить, но у Бога есть свои планы. И вот это вот подводит к тому третьему пункту, который необходим для лидерства, для того, чтобы быть властелином. Призвание. Моисей в свои 40 лет думал, что он уже готов. Он был полон сил и энергии, он ударом кулака мог убить человека – Он был хорошо натренирован. Он был хорошо образован. И нам бы по-человечески, если бы мы жили в то время, то казалось бы тоже, кому же как не ему? И кому же как не тогда? Но у Бога есть свои планы. И Бог говорит, нет, Моисей, еще рано. Иди еще в мою школу и поучись. Поучись еще 40 лет, пока я из тебя вышибу всю эту мудрость египетскую и научу тебя доверяться и повиноваться мне. Среди песков, с глупыми, безумными овцами. И вот по прошествии 40 лет, когда Моисея Бог призывал в виде горящего куста, этот же Моисей, который в 40 лет говорил, ну я, а кто же еще? Он говорит, нет, пошли, Боже, кого-то другого. Пошли другого. Он же заикался. У него уже не было той уверенности и того желания. Но Бог говорит, нет, ты пойдешь. Ты пойдешь и выведешь народ мой из Египта. И Божье призвание, Божье помазание состояло в том, что он действительно был лидером Божьим. Вот теперь, после еще 40 лет учебы в пустыне, Моисей был готов выводить народ израильский. Потому что этот народ был более глупей, более упрямый, чем эти овцы. Бог говорит, это народ жестоковыйный. Это народ, который не будет слушать. Но Моисей действительно был готов быть властелином над этим народом. Властелином в добром смысле слова. Когда Бог хотел за очередное прегрешение народа израильского уничтожить их, Моисей говорит, нет, Боже, не делай этого. Меня убей, но их оставь. Меня вычеркни из книги жизни, но их оставь. Добрый лидер, добрый властелин – это тот, который заботится не о своей репутации, не о своем рейтинге, не о своем престиже, а о других. Он даже Богу говорил, Боже, подумай о себе. Ты вывел этот народ из Египта рукою крепкою и мышцей простертою. Ты водил нас по пустыне, но если с нами что-то произойдет, если с этим народом что-то произойдет, и вроде, казалось бы, у него могла возникнуть такая тщеславная мысль, Бог говорит, я их всех уничтожу, а от тебя, Моисей, произведу новый народ, который введу в землю обетованную. Он говорит, не делай этого, Боже, ради своего имени. Потому что люди, которые слышали о чудесах, которые сделал, выводя нас из Египта, люди, которые слышали о том, как мы 40 лет блуждали по пустыне и не погибли там, они скажут, что это Бог, ты, Боже, слабо не мог вести их в землю, которую обещал. А Соломон еще за тысячи лет до этого говорил, как рыкающий лев и голодный медведь, так нечестивый властелин над бедным народом. Он наделает неразумный правитель, много делает притеснений, а ненавидящий корысть продолжит дни. Вот Моисей был тем человеком, который ненавидел корысть, который все в своей жизни делал для того, чтобы послужить Богу, послужить людям. И вот Соломон об этом говорит. Рыкающий медведь, разъяренный лев. Вот так бывает в жизни. Когда человек не на своем месте. И мы можем оглянуться вокруг себя. То ли это на какой-то работе начальник не на своем месте, то ли в какой-то стране. Человек, неуверенный в себе и не желающий служить народу, является просто диктатором. Как Задорнов говорил, почему, когда наступила свобода, правители, людям стало жить хуже? Потому что пока были коммунисты, то они еще понимали, что ихняя власть продлится на годы. Они себе немножко воровали и народу давали жить. А когда пришли новые, то давай нужно урвать себе, внукам и правнукам, потому что в следующий раз не выберут. Правление не продлится. А вот у Бога правитель, который властелин, который избран Богом, который выбран желание, даже еще интересный момент, видите, в 40 лет у Моисея было желание, а в 80 он понял, какая ответственность на него ложится, и он уже отказывался. Один человек сказал как-то, я почему-то запомнил, это уже были десятки лет тому, что тех, которые сильно рвутся к власти, их допускать к власти нельзя. И с годами я в этом все больше и больше убеждаюсь, действительно. Человек, который рвется к власти, он не уверен в себе, он будет как рыкающий медведь, как рыкающий лев. Он пытается страхом держать, но страхом не удержишь. Эту мудрость открывал Соломон еще столетия тому назад своим детям, а теперь передает и нам. И в Библии мы также читаем «Благо народу, у которого царь, боящийся Бога». Вот это то, что нужно любой стране. Представьте себе на минутку, чтобы во всех странах мира были цари, правители, боящиеся Бога. Прекрасно жилось бы в этих странах, в этом мире. С.С. Льюис в одной из своих книг описывает такую. Это типа, может, утопическая идея, но там была царица, которая навела порядок в стране. Но, говорит, она практически ничем не занималась, потому что порядок поддерживался сам собой. Для тех, кто провинился, она сделала систему стимулов, которые давали людям возможности, будущее, что по прошествии нескольких лет хорошей работы они получают свободу. Преступников, действительных преступников, жестоко наказывали. И никому не хотелось приступать к закону, потому что они честно работали и получали свою зарплату. И вот так бы было в этом мире, если бы цари, если бы правители наши не были рыкающими львами или голодными медведицами, а боящимися Бога. Потому что в противном случае они наделают много притеснений, чтобы утвердить себя. Но любовь и уважение притеснениями не заслужишь, не получишь, не приобретешь. Это нужно заслужить. 17 стих. «Человек, виновный в пролитии человеческой крови, будет бегать до могилы, чтобы кто не схватил его». И сразу 18. «Кто ходит непорочно, тот будет невредим, а ходящий кривыми путями упадет на одном из них». И тут можно вспомнить первый стих этой же притчи. «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним». Человек, который виновен в пролитии человеческой крови, это кровь, помните, как про Каина написано, Бог сказал, кровь его вопиет от земли, кровь брата твоего. Пролитая кровь будет вопиять. Она не даст покоя убийце до тех пор, пока он не будет наказан. И поэтому Соломон и пишет, что человек, который это сделал, он будет бегать до конца дней своих. Он будет бегать, когда никто не гонится за ним, потому что совесть внутри его преследует и осуждает. А кто ходит непорочно, это опять же тот стиль Соломона, сравнение. Тот, кто ходит непорочно, тот будет невредим, а ходящий кривыми путями рано или поздно на одном из них упадет. Не всегда совершается, не быстро совершается суд над плохими делами, но он приходит. Рано или поздно человека постигнет то, что он заслуживает. И эту истину говорил еще Соломон 3000 лет тому назад. И она исполняется и сегодня, и в наши дни. Может, не всегда так быстро, как мне или вам хотелось бы, но оно работает и сегодня. И поэтому тут, как и обычно во многих притчах Соломона, перед нами выбор. Кем хочу быть я? На какой стороне хочу оказаться я? Бегающим от собственной тени или ходящим непорочно, который будет невредим? Будут замышлять, будут что-то строить, козни, ямы копать. Но Бог говорит, человек, который ходит непорочно, и понимаем, что непорочно передо мною, перед Богом, он будет невредим. А тот, который мигает глазами, как-то заискивает, что-то какие-то знаки делает, говорит одному другое, одно другому другое. Мудрость говорит, а ходящий кривыми путями упадет. Не на первом из них, может, даже не на десятом. Но на одном из них он обязательно упадет, потому что это закон Божий. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетою. Любой труд имеет свой плод, не так ли? И для некоторых людей лень – это тоже тяжелая работа. Я помню, в детстве у нас так говорили, «Щоб не робити, аби нічого не робити». Но надо щось робити. И вспоминается армия. Когда один грузин, вот чтобы не робити, то ему нужно было ступеньки помыть. Он стоит на этой ступеньке час, полтора часа, два часа. Он все моет лестницу. Да сколько можно? Ну это ж тяжело стоять. Иногда на дорогах смотришь, стоят вот эти попрошайки с протянутыми руками. Жара под 100 градусов. Но они не пойдут на работу работать, может быть, даже где-то под кондиционером. Они стоят на этой жаре, чтобы получить, вот ничего не робить, но получить какой-то доллар. У меня такое иногда бывает желание сказать этому безработному, садись в машину, пойдем поработаем. Я уверен, что скажет, да не, мне не по пути, я не могу или еще что-то. У них всегда найдутся отговорки, чтобы не работать. Но Соломон говорит, кто возделывает землю, кто просто-напросто работает, работает своими руками, тот будет насыщаться плодами трудов своих. То ли хлебом, то ли произведениями, которые он работает, делает на работе. А кто подражает праздным, то есть ленится, насытится произведением своего труда. Нищета. Он получит ее сполна. Опять же, призыв. Либо трудись, и получишь благословение, либо нет. И это хорошая тема для нашей молодежи, потому что многие молодые люди, да не только и здесь, в Америке, и в Украине мы это заметили также. Сейчас много голливудских историй, фильмов о том, как молодые люди быстро достигают чего-то, и люди хорошо помнят, тот был там во столько-то лет заработал первый миллион, тот там школу не закончил и в гараже начал что-то делать, там Google или Microsoft или так далее. И вот они нашли. И многие заражаются этой идеей и хотят вот быстро получить. Но это единицы, это исключение. И в то же время и эти же молодые люди, наши дети, они знают много историй тех людей, которые легко и быстро заработали свои первые деньги. И потом печально закончили. Но вот человеческая память почему-то такая избирательная, что хорошее мы помним, которое касается меня, нас, а плохое нет. А ведь в этом есть предупреждение для молодых людей. Трудись, работай своими руками, и ты достигнешь чего-то. А если заявляют, что «а я хочу телефон», в Украине «яблочко», то есть наш Apple, но работать не хочет. А что, я пойду за $100 работать? А кто из вас начинал меньше, чем за $100 здесь, в Америке? И мы работали. И мы чего-то достигли. Это тот же принцип. Кто возделывает землю, тот чего-то достигнет. А если просто сидеть, стоять, лежать на этой земле, результат придем сам собой, нищета. И насытишься. И наше задание родителей – научить наших детей не цураться и не пренебрегать работой. По-моему, Билл Гейтс сказал, что в мое время перевертывание бургеров в Макдональдсе считалось привилегией. В наше время Дети считают это зазорным. Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Это продолжение той же темы. Кто верен в работе, кто постоянен, он получит свои благословения, потому что это Божий принцип. Бог сказал еще Адаму после потопа, Ною после потопа, будешь возделывать землю. Адаму сказал, будешь возделывать ее трудом своим, потом будешь поливать, но ты получишь благословение. Но когда человек, ничего не делая, хочет быстро разбогатеть, Бог говорит, что он не останется ненаказанным. Что-то его постигнет. То есть тот коммунистический принцип, который мы слышали в стране, откуда выехали, труд облагораживать человека, он правильный. Труд действительно облагораживает человека. А ревностный, упорный труд облагораживает еще больше. Верный человек, быть лицеприятным нехорошо, 21. Такой человек и за кусок хлеба сделает неправду. Лицеприятие – это одна из добродетелей, которая присуща праведнику, которая должна быть присуща всем людям, нам, мне и вам. И быть лицеприятным нехорошо. Это не то, что вот это лицо мне приятнее на вид, а это неприятно. Нет, это просто, Соломон говорит о справедливости. Не смотри, что тот человек богатый, твой друг, а этот вроде как враг или не друг. Но если не прав твой друг, скажи ему. А если ты склонен немножко совратить истину, надежды нет на такого человека. Библия говорит, и за кусок хлеба, аминь, и за кусок хлеба сделает неправду. За чечевичную похлебку. Кто-то за несколько долларов, кто-то за несколько сот. Некоторые говорят, что у каждого человека есть своя цена, ее только нужно определить. Сколько ему нужно заплатить, чтобы он согрешил и извратил правду. Дай Бог, чтобы я и вы были нелицеприятными. И чтобы ни чечевичная похлебка, ни золотой бульон нас не искушали. Спешит к богатству завистливый человек и не думает, что нищета постигнет его. Снова о деньгах и Библии, и сам Христос много говорил о финансах. Завистливый человек спешит разбогатеть. Он всегда видит того, кто немножко богаче, и он ему завидует. И когда-то Рокфеллера расспросили, сколько человеку нужно для полного счастья, он ответил, немножко больше, чем у него есть. То есть этому предела нет. Всегда найдется тот, кто богаче, тот, кто имеет больший дом, машину или банковский счет. И всегда можно к чему-то стремиться, и даже имея больше всех, хочется еще немножко, еще чуть больше. А мудрость Соломона говорит, что завистливый человек может спешить к этому богатству, но он его не достигнет, потому что нищета постигнет его. И важно об этом помнить, что сказал это Соломон, который в реальности был самым богатым человеком на земле того времени. А как он там оказался? Потому что он никогда не спешил к богатству. Он спешил к истине, он спешил к нелицеприятию. Он спешил к тому, чтобы быть праведным судьей израильского народа. Он говорил, когда Бог ему, можно сказать, выписал вот, пожалуйста, подписанный мною чек, пиши любую сумму. Он говорит, не надо мне это. Дай мне, Боже, мудрости. Мудрости, как входить и выходить перед этим народом. Опять же, это был лидер от Бога, который, как и Моисей, думал не о себе, а думал о народе. И Бог ему побочным продуктом дал и это богатство, которого было миллионы долларов в год. Двадцать 23 стих. «Облещающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком». Вы согласны с этим выражением? Спасибо за правду. Олег Иванович сказал правду. Не всегда, но в жизни так работает. Но тут ключевое слово, наверное, «после». «Облещающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком». А вот в настоящий человек обличение никто из нас не любит. И вот размышляя над этим, я пришел к выводу, что действительно и лесть, и обличение – это говорение правды. Не так ли? Человек, который льстит, и человек, который обличает, он говорит правду. Только мотивы у него разные. Тот, который льстит, говорит правду, чтобы приукрасить ее, чтобы подмазаться к человеку, чтобы себе что-то получить из этого. А тот, который обличает, говорит правду, но для того, чтобы вернуть человека к реальности. Человек что-то делает. Худо-бедно, но делает. Тот, который льстит, скажет ему, ты делаешь хорошо, давай, продолжай дальше, до тех пор, пока он не упрется лбом в стенку и не натворит чего-то хужего. А тот, который говорит правду, который обличает, скажет, ты это делаешь хорошо, но недостаточно хорошо. Оставь это для кого-то другого. И если тот человек, которого обличили, мудр, то он поймет это. И он будет признателен. То да, действительно, мне нужно заняться чем-то другим, что я могу делать лучше, наилучшим образом. А в жизни вот так вот и получается. Облещающий человека найдет когда-то после, это истина Божья, большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком. И мы с вами должны согласиться с этим. Что и в моей, и в нашей жизни бывали случаи, когда нам что-то говорили, но по своему жестокосердию, по упрямству своему, мы не принимали обличение. И чаще всего у нас оправдание «он или она вот так вот сказали». Часто у нас человек, который говорит, становится препятствием для того, чтобы принять то, что нам говорят. Но по прошествии времени мы начинаем понимать, что действительно прав был тот человек, который говорил. Особенно если видишь, что он по жизни такой порядочный, честный и действительно желал тебе добра, а не какой-то корысти. И вот и здесь остается опять-таки перед нами выбор. Кем хочу быть я, кем хотите быть вы? Обличающим или льстящим? И в том и в другом случае мы будем говорить правду. Только с какой мыслью для себя? Для того, чтобы приобрести, чтобы склонить человека на свою сторону и что-то с этого поиметь. Или пусть даже вопреки моей репутации сегодня, сейчас, сказать правду, которая после будет принята и признана. 24 стих. «Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит, это не грех, тот сообщник грабителя». Интересная информация. В восточных странах нет домов престарелых. Почему? Потому что там за престарелыми родителями, отцом и матерью, досматривают их дети или родственники. И Америка – это одна из немногих стран в мире, где есть дома престарелых, куда дети могут отдать своих родителей, чтобы они там доживали, и якобы под профессиональным досмотром. У нас есть знакомый, который работает в Лэнсдейле в доме престарелых, Виктор Осовец. Он как-то сказал, говорит, интересно там получается. Как у хороших врачей. Хороший врач не даст вам умереть, пока у вас не закончился иншуринс. Вот так вот в домах престарелых. В доме престарелых вам не дадут умереть до тех пор, пока у вас есть еще деньги. И он говорит, вот интересно, люди снимают квартиры, там, в зависимости от того, что у них было, дом большой, маленький, какой там счет был, они все это перечисляют на дом престарелых и за эти деньги живут. Иногда одинокий человек снимает 2000 сквер-фит квартиру. Ему так порекомендовали, чтобы для удобства. Да ему ходить там тяжело и далеко. Но он платит, потому что они посчитали, что для того, чтобы вытянуть с него все деньги, какие есть, ему нужно именно такую квартиру, чтобы побольше денег. И говорит, а потом, как только заканчиваются деньги, человек естественным образом умирает. Дай Бог, чтобы в нашей жизни мы так научили своих детей, чтобы нам не пришлось доживать свои последние дни в доме престарелых. Я не говорю о тех случаях, когда действительно нужно на дому или как. Бывают случаи, когда нужно. Но это уже на совести каждого из нас. Детей, когда мы смотрим родителей. Здесь есть такая, может быть, жестокая шутка в Америке. Родители, осторожно ведите себя с детьми, потому что они будут выбирать вам дом престарелых, в котором вы будете доживать. Нам нужно воспитать их так, чтобы нам не пришлось не выбирать и не доживать, а жить счастливой жизнью. Если кто-то говорит, что я могу забрать у своих родителей, мне нужно жить, а им уже нечего, им пора умирать, и говорит, это не грех, это просто нужда, оно ж мне все равно достанется. Я просто хочу этим попользоваться сейчас, пока я молод и силен. А Соломон говорит, это сообщник грабителям. Только у грабителей может быть даже более высокий кодекс чести, потому что они грабят чужих. А этот человек грабит собственного отца и мать. Дай Бог, чтобы мы не были такими, дай Бог, чтобы наши дети такими не были. Надменный разжигает ссору, а надеющийся на Господа будет благоденствовать. Выбор опять же перед нами. Буду я миротворцем или буду разжигателем ссор? Я не могу сделать его за вас, вы не можете сделать за меня. Но каждый из нас это должен сделать для себя. Пусть меня обидели, пусть оклеветали, пусть что-то сделали плохое, но Бог говорит, надеющийся на Господа будет благоденствовать. На какой конец взираю я? Вот это то, что я вижу в этом стихе. Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел. Я понимаю, что здесь мудрость имеется в виду не моя. Потому что если это моя мудрость, то опять же таки я, значит, надеюсь на себя. А кто ходит в мудрости Божьей, мудрости свыше, мудрости, которая чиста, непорочна, нелицеприятна, милосердна и полна добрых плодов, тот будет цел. И вот так практически в каждом стихе или через стих у Соломона стоит вопрос выбора для меня и для вас. Кем хочешь быть ты? Кем хочу быть я? И ответ на этот вопрос определяет нашу жизнь и наше будущее. Буду ли я цел или глупым и пожинать свою глупость? 27 стих. «Дающий нищему не обеднеет, а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий». Я думаю, и вы, и я, мы слышали это выражение. Рука дающего не оскудеет. Не так ли? И оно звучит как библейское выражение, только в Библии такого выражения нет. Вот этот вот стих 28-27 притчей, это самый ближайший по смыслу стих к этой фразе. «Рука дающего не оскудеет». «Дающим и нищему», и опять же таки, это написано в Библии, это написано Богом через Соломона. «Дающий нищему не обеднеет, а кто закрывает глаза свои от него, на то много проклятий». И вот здесь, да, возникает вопрос. А кто на перекрестке стоит? Нищий или нет? Я для себя пришел к такому выводу. Если я вижу этого человека там постоянно, если у него здоровья хватает стоять там, он вполне мог бы пойти и поработать. И я предпочитаю давать не тому, кто просит, а тому, в ком я вижу нужду. Потому что действительно нищий человек, он так смущен своим положением, что у него даже нет совести, нет наглости просить. А иногда они не просто просят, а требуют. Или когда этот просящий держит табличку, голоден и так далее, и тут же рядышком на коробке лежит кусок хлеба и собака. И он весь в татуировках. Значит, татуировки, я не знаю, сколько стоят, но я знаю, что дорого. И пса содержать тоже недешево. Но у него, оказывается, нету на хлеб? Я думаю, что есть. У него просто нет желания. Но если видишь человека, который действительно нуждается, и которому стыдно даже сказать про это, открой сердце, открой руку, чтобы не было проклятий на мне, на нас. И последний стих, 28-й. Когда возвращаются нечестивые, люди укрываются. А когда они упадают, умножаются праведники. Падают. Можно вернуться к тому же 15 стиху, с которого начались. Когда нечестивый властелин, царь, владыка, как рыкающий лев или голодная медведица, люди, конечно же, прячутся. Но Библия говорит, праведник увидит падение нечестивых. Они могут жить и могут долгое время жить рядом, и нечестивые, и праведные. Но не нечестивый увидит падение праведника, который падет 7 раз даже, но все равно подымется. А праведник увидит падение нечестивых. Вот это тот последний выбор, на котором мы закончим сегодня. Дай Бог, чтобы я и вы были праведниками. Чтобы мы видели падение нечестивых, но не злорадствовали, а радовались тому, что мы праведны и чисты пред Богом. Что Он проявил нам милость жить и продолжать жизнь на этой земле. И дай Бог, чтобы эта мудрость Соломона, которая написана столетия тому назад, она приносила добрый плод и в жизни моей, и в жизни нашей, и в наше время. Чтобы и через это славилось имя Бога, который любит нас, который желает благословлять. Аминь. Помолимся.